Глава четвертая. Подъезжая к зданию, я все больше и больше ощущала неконтролируемую дрожь, которая охватывала каждую клеточку тела. Скоро все должно решиться. Припарковав машину, я еще минут 10 сидела и не решалась выйти. И молила Вселенную, чтобы все обошлось. Ведь это так не вовремя сейчас. Да, впрочем, это не бывает вовремя никогда. В животе неприятно заныло. А может, оставить все как есть? Отменить запись или просто развернуться и уйти? Сейчас я искренне пожалела, что вчера не рассказала о своей болезни Косте или хотя бы кому-то из подруг. Держать этот секрет в себе становилось все тяжелее и тяжелее. Я глубоко вдохнула и резко выдохнула. «Да что же это со мной? Почему я не смогла открыться даже самым близким людям?» Единственный человек, кто пока знал о моем предварительном диагнозе, это наставница. Хорошо, что у меня все-таки получилось побеседовать с ней. Она дала мне особую практику, которую я сразу начала делать, но она также посоветовала мне пройти полное обследование в онкологической клинике. Словно ныряя в прорубь с ледяной водой, я быстрым движением раскрыла дверцу машины, вышла и устремилась к зданию. Не давая себе даже малейшего шанса передумать, я зашла внутрь. На ресепшене меня встретила вежливая девушка-администратор. «День добрый. Я Александра Полянская, по записи к Сергею Ивановичу». «Минутку, сейчас посмотрю», — ответила девушка, сверяясь с компьютером. Здесь я оказалась впервые. В холле стерильно чисто и безлико. Яркий свет бьет с потолка. В углу помпезным пятном возвышается новогодняя ель. На подоконнике зеленеют искусственные комнатные растения. И улыбка у девушки-администратора тоже искусственная, натянутая. «Прошу вас, проходите в третий кабинет», – произнесла девушка, протягивая мне какую-то бумагу. «По коридору вторая дверь направо». Я машинально взяла распечатанный на принтере лист и выдавила из себя подобие ответной улыбки. Оставив в гардеробе верхнюю одежду, я пошла по коридору. У кабинета вдоль стены стоял ряд кресел с откидными сиденьями, как в кинотеатре. Два из них были заняты. На одном, вытянув вперед длинные ноги, сидел молодой парень, почти подросток. Интересно, что его привело сюда? В сердце кольнула игла жалости. Неужели он тоже? На втором расположилась сухощавая опрятная старушка в ярко-красном вязаном платье. Оказалось, что запись ко времени сильно сдвинулась ввиду каких-то неведомых обстоятельств. Пока я выясняла это, в сумке зазвонил телефон. «Ксюша». Сердце кольнуло от нехорошего предчувствия. «Неужели она уже знает про Влада?» «Привет, солнце», — ответила я, стараясь, чтобы голос не выдавал моего напряжения. «Как ты сегодня?» «Все просто прекрасно». Сарказм в интонации дочери можно было измерять тоннами. Если не считать, что кое-кто сегодня испортил мне всю жизнь. Ты о чем? Спросила я, делая вид, что не понимаю. Голос дочери был возмущенным, взбудораженным, обиженным. Не думала, что о моем утреннем визите к Владу станет известно так быстро. Зачем ты к нему ходила? С вызовом спросила Ксюша. Ты уже знаешь? Спросила я, отходя к окну. Откуда? Вы же с ним поругались. Я думала, вы не общаетесь.
Мам! «Да какая разница, откуда?» – дерзко ответила Ксюша, повышая голос. «Можешь радоваться. Теперь точно не будем общаться. После всего, что ты ему наговорила, Влад меня теперь вообще даже видеть не хочет».
«Можно подумать, до этого горел желанием», – подумала я, но вслух, конечно, ничего такого не сказала. Я прекрасно понимала, что сейчас должна быть предельно спокойной и уравновешенной. Чтобы достучаться до дочери, показать важность избирательности и опасность жизни со слабым недостойным мужчиной, которым, к сожалению, и является Влад, чтобы помочь ей разобраться с этой непростой ситуацией.
«Послушай, давай я приду домой, и мы поговорим, ладно? Дождись меня. И ты же помнишь, куда мы с тобой сегодня идем?»
Из телефона раздался треск. Ксюша некоторое время молчала, потом послышались шорохи, еле различимые всхлипы.
«Кто тебя просил влезать в мою жизнь?»
выкрикнула дочь наконец сквозь слезы и бросила трубку, оставив меня в полном раздрае. Я буквально физически ощутила ворох негативных эмоций дочери.
Словно стая мотыльков, привлеченных светом и попавших в ловушку, они метались, бились о стенки стеклянной банки, тщетно ища путь к свободе. Ксюша искренне считала, что с Владом у них еще могло бы что-то получиться, что с ним она будет счастлива. «Только бы она не наделала глупостей», — подумала я, лихорадочно соображая, что предпринять прямо сейчас. «Бросить все и скорее бежать домой? Успокаивать? Рассказать, зачем я на самом деле ходила к Владу? Или все-таки сначала сделать то, что и без того откладывала слишком долго?» Сумбурно размышляя, я вернулась к кабинету и машинально уселась на кресло рядом со старушкой в красном. «Как же все это не вовремя!» — вновь подумала я. «Как было бы хорошо, если бы диагноз, который поставили мне в первой клинике, не подтвердился! Пожалуйста, пусть он не подтвердится!» Мысли путались, прыгали с одного на другое. «Может, я действительно зря пошла к нему? Может быть, и правда влезаю не в свое дело?» Как бы я хотела, чтобы у Ксюши все наладилось. И у меня тоже. А что, если все подтвердится? Как тогда это все отразится на нас? Что скажет Костя? Изменится ли его отношение ко мне? «Все будет хорошо», — напомнила я сама себе, выдыхая. «Надо просто успокоиться. Просто подумать о чем-то другом». Мысли тут же переключились на дочь. Этот разговор. Ее обиженный голос тут же всплыл в памяти. Как же мне ей помочь? Как открыть глаза на Влада? Конечно, после того, что она рассказала мне о нем, я была уверена. Этот мужчина слабый и трусливый. Он не способен нести ответственность даже за свои поступки. Что же говорить о моей дочери и общем ребенке? Даже если он вдруг передумает, позовет ее замуж, будет уверять в том, что изменится, я прекрасно знала все эти уловки, наученная своим жизненным опытом и опытом клиенток, которые приходили ко мне на консультации. Такие мужчины не меняются. Никогда. И если женщина верит в это, она верит в сказки и живет во власти иллюзий. А Ксюша верила, как и тысячи других женщин. Когда ты внутри ситуации, то ее восприятие всегда искажается. Женщинам хочется надеяться на лучшее. Что вот я прощу его очередной раз, и он станет другим, не будет больше вести себя, как последняя скотина, перестанет изменять, бросит пить и распускать руки, найдет нормальную работу, научится быть ответственным. Да, а еще оценит ее терпение и жертвенность. Ну, конечно, этого не происходит. В итоге мужчина вытирает об нее ноги, а она продолжает спать в иллюзиях и думает при этом, что проявляет великодушие, доброту или понимание, в очередной раз прощая своего благоверного. Но со стороны это все прекрасно видно. Такую женщину часто называют дурой из-за того, что она не хочет замечать очевидного. Но если терпение у нее заканчивается, и она все-таки начинает новую жизнь, то вот здесь к ней приходит, наконец, осознание. «Какой же я была идиоткой!» — восклицает она, оглядываясь на свое прошлое. «Вот бы научиться сразу смахивать пелену иллюзий. При первом же недостойном проявлении мужчины не надеяться, что он изменится, не ждать годами подачек от судьбы и своего непутевого избранника. Просто признаться самой себе, что это был неудачный выбор партнера, и поскорее что-то предпринять, чтобы избавиться от этой связи, которая рано или поздно утянет на дно. Иначе придется потратить лучшие годы на борьбу с бедностью, пьянством, агрессией. Придется поверить в собственную никчемность, в то, что кроме него ты никому не нужна, особенно если к тому времени вы успеете обзавестись детьми. Эх, похоже, сразу отсекать недостойных – это нереально. Ведь я и сама несколько лет жила внутри такой иллюзии, ожидая, что вот сейчас у нас с Антоном наконец-то все будет хорошо. Вот сейчас он напишет свою книгу, вот сейчас начнет понимать, любить и уважать меня. Как бы не так. За годы совместной жизни Антон только и делал, что ничего не делал, кроме грязных амурных приключений за спиной и планомерного насаждения мне комплекса собственной неполноценности. В итоге я осталась одна с ребенком, ипотекой и разочарованием в семейной жизни. Как же неприятно быть дурой. Но самое страшное, что такая безрадостная семейная жизнь скорее правило, чем исключение. Только я смогла выйти из этого колеса и развестись, чтобы двигаться вперед. А многие женщины продолжают ломать свои жизни, жалея слабых, недостойных мужчин, алкоголиков, альфонсов, домашних тиранов, ленивых паразитов, неудачников. Это как болото. Чем дольше живешь с таким слабым партнером, тем глубже затягивает. До тех пор, пока ты не окажешься на самом дне. Мне вспомнилась одна давняя клиентка. Яна была подающей надежды молодой актрисой. Миниатюрная, гибкая, словно кипарис. Харизматичная, с огромными карими глазами и озорным, вздернутым вверх носиком. Безупречно элегантная. Она была замужем за сценаристом-неудачником, работы которого мало кого интересовали. Единственный сериал, снятый по его сценарию, с треском провалился на стадии пилотных серий. Он мечтал о признании, но в итоге писал в стол и злился, что его творчество никто не понимает. На этой почве начал пить. Сначала периодически, но по мере разочарования в себе все чаще и чаще. Злость и негатив вымещал на Яне, постоянно говоря о том, что она бездарность и третьесортная актриска, способная играть только на детских утренниках. Твердил, что она его не вдохновляет, хотя должна, она же муза. При этом он жил в квартире Яны и за неимением стабильной работы фактически пользовался ее деньгами. Все обещал построить им двоим дом, когда его сценарий выстрелит. Но он как-то все не выстреливал. А время шло, и это становилось невыносимым. Яна пришла ко мне на консультацию в очень подавленном состоянии. Опустошенная нездоровыми отношениями с супругом, который постоянно подрезал ей крылья. Я ее прекрасно понимала, не только как психолог, но и как женщина. Тогда я еще подумала о том, как же похожи наши с ней истории. Всякий раз, когда Яна собиралась на кастинг, муж прилагал все усилия для того, чтобы отговорить ее от этого шага.
«Ну ты что, серьезно думаешь, что сам Чикмаев возьмет тебя в свой фильм?» – смеялся он. «Да ты знаешь, кто у него снимается. Не позорься лучше. Но я же вижу объективно. Ты не дотягиваешь. Не тот уровень. А я уж в этом кое-что понимаю».
Так продолжалось, по словам Яны, несколько лет. За это время она упустила кучу возможностей получить нормальную роль. Перебивалась съемками в низкобюджетной рекламе. Я помогла Яне решиться на развод. И ее карьера пошла в гору. Она даже снялась у Зимнего, после чего на нее буквально посыпались приглашения от режиссеров. А муж ее так и остался малоизвестным и невостребованным. Это не мешало ему называть себя непризнанным гением. Правда, мнение этого, кроме него самого, больше никто не разделял. А спустя годы он и вовсе опустился. Яна случайно увидела его около мусорного бака, заросшего, с одутловатым лицом и бегающим злым взглядом в старой, изорванной одежде. Она даже не сразу узнала его и была поражена, насколько же низко он пал. Превратился в бомжа-алкоголика. А ведь когда-то он считал себя богемой. Кстати, когда я узнала о съемках Яны в фильме «Кости», я удивилась и задумалась. Интересно, почему получается так, что жизнь сталкивает нас с определенными людьми, тесно переплетая их судьбу с судьбой других наших близких людей, знакомых, родных? Тогда я не понимала, почему. Думала, что это просто совпадение. Но после того, что открыла мне мистическая наставница Шакти, я знала, это все не просто так. Мы все связаны через энергетические санс-контакты. С кем-то эти связи слабее, с другими сильнее. И эта сеть связей больше и прочнее, чем всемирная паутина интернета. Интересно, а почему жизнь сталкивает меня с Кристиной? Причем сталкивает таким необычным способом, подумала я. И в этот момент стало понятно. На самом деле я ни на минуту не забывала про эту девушку из своих видений. Что бы я ни делала, разговаривала с Владом, ехала в клинику, думала о беременности дочери, вспоминала судьбы своих клиенток. Мысли о Кристине маячили на периферии сознания. Как же мне найти ее? Как жаль, что Шакти не может появиться и помочь мне разобраться со всем этим. Мистическая наставница так много объяснила мне. Благодаря ей я узнала, что после секса между людьми тоже возникает энергетический санс-контакт. Женщина подпитывает мужчину через него, как батарейка. Достойный мужчина расходует эту энергию на достижение целей, карьерный рост, расширение бизнеса, и потом заботиться о своей женщине, делая так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но избранник моей дочери явно не дотягивал до достойного мужчины. Он больше походил на неудачника, который сливает женскую энергию в никуда. Получается, женщина тратит на него свое время и силы, а взамен ничего не получает. Она только отдает. Если это продолжается годами, уровень энергии у женщины снижается. Она чувствует себя уставшей, опустошенной, униженной, слабой. Боже, убереги мою дочь от такой судьбы.
Эй, женщина, вы что, уснули?
Чей-то хрипловатый мужской голос вытащил меня из размышлений и вернул к реальности. Сфокусировав взгляд, я увидела на соседнем сиденье лысого полноватого мужичка. Поняла, что он обращается именно ко мне. Интересно, как долго?
«Идите, вас только что вызвали», —
кивнул мужичок на дверь кабинета.
«Вы же на 12?»
«Да, я на 12», — кивнула я, поднялась с кресла и шагнула по направлению к кабинету. «Спасибо». В голове промелькнула мысль о том, что еще не поздно уйти. Душа была не на месте из-за Ксюши, загадочной Кристины, Зимнего, Влада, да и вообще. «Здравствуйте», — поздоровалась я с сидящим за столом человеком и вдруг поняла, что я внутри кабинета и уйти уже нельзя. Что вот именно сейчас мне придется взглянуть в глаза своему страху. Всю дорогу до дома я не могла успокоиться. То, что я узнала только что, эти слова болезненными взрывами пульсировали в голове. Чудо не произошло, увы. Предварительный диагноз, который мне поставили в первой клинике, куда я попала с обморожениями, оправдался. У меня действительно рак. Только вот стадия другая. В первой клинике мне сказали, что метастазы только начинаются, но по последним результатам их пока и вовсе нет. Значит, действительно в первой клинике ошиблись. А что, если это все благодаря энергетическим практикам, которые мне посоветовали в школе? Я их, конечно, выполняю совсем еще недолго, но ведь эффект от практик может быть совершенно ошеломительным. Я знала это на своем личном опыте, когда завоевывала сердце известного режиссера Кости Зимнего. Сейчас во мне словно бы боролись две противоположности. Одна верила в лучшее и не хотела даже думать о плохом. Вторая же упорно твердила о том, что рак – это не шутки, от этого умирают. Слишком часто, пожалуй, в любом возрасте. А это значит, что я не могу быть уверена в завтрашнем дне, что мне не стоит строить какие-то планы, что, возможно, у меня нет никакого будущего. «Я не знаю, что будет дальше», — подумала я. «Но я знаю одно. Я должна быть рядом с Ксюшей в этой непростой ситуации. Должна отыскать Кристину и помочь ей». И я приложу все усилия, чтобы сделать это. И тут раздался свист тормозов. Меня резко бросило вперед. Ремень безопасности натянулся на груди, и только потом я поняла, что чуть не врезалась на светофоре в соседнюю машину. Я с силой вцепилась в руль, заставляя себя следить за дорогой. Но хаотичный круговорот мыслей вновь начал опутывать меня липкой сетью. Как я буду жить дальше с этим? Мне нужно помогать дочери. В висках пульсировало. Почему именно сейчас? А Костя? Вдруг он от меня отвернется, когда узнает? Вдруг скажет, что ему не нужны такие проблемы с женой, да еще и с любовницей? Сзади раздался протяжный, раздраженный сигнал бипера. За ним еще один. И я с ужасом поняла, что не могу совладать с собой. Я даже не понимала, почему мне сигналят. Справа вырулил и обогнал меня массивный черный джип, словно ленивый, неповоротливый, но очень быстрый и опасный хищник. Его водитель опустил тонированное стекло и что-то кричал мне с пеной у рта, агрессивно жестикулируя. Я задумчиво взглянула на зеленый сигнал светофора, перевела взгляд на приборную панель своей машины, потом снова на светофор. «Кажется, мне уже давно пора трогаться, и я торможу все движение». Надавив на газ, я кое-как преодолела оживленный перекресток, и как раз в этот момент меня кольнуло острым предчувствием. Я на автоматизме просунула руку под шарф и дотронулась до амулета. По пальцам полоснула, словно зарядом статического электричества, только более мощным. Очередное видение надвигалось с пугающей скоростью. «Нет, только не сейчас!» Лихорадочно осматриваясь в поисках парковочной зоны, я нажала на поворотник и, не успев даже взглянуть в зеркало заднего вида, вывернула руль по направлению к тротуару. Снова раздались раздраженные сигналы. Но мне было сейчас не до них. Кажется, я каким-то чудом успела заглушить мотор, прежде чем реальность взорвалась в моей голове, увлекая в водоворот ощущений. Я вышла из метро и увидела, как Данил сидит в забегаловке напротив и ест какой-то очередной фастфуд, дерьмо, на которое он и меня успел подсадить.
«Ты все принесла, что я просил?» – спросил он с аппетитом, дожевывая большой бургер и запивая его колой.
«Да», – ответила я. В голове замелькали воспоминания.
«У меня есть для тебя особый подарок», –
сказал Данил, когда мы с ним лежали на кровати после очередной чашечки утреннего кофе.
«Это будет очень важный шаг в наших с тобой отношениях».
«Ого!» – подумала я, глядя на парня глазами влюбленной дурочки. «Какой он у меня классный! Всегда что-то интересное придумывает. Всегда что-то, после чего мы становимся еще ближе друг к другу».
«Только тебе нужно будет подготовиться к этому сюрпризу. Обещай, что выполнишь все, о чем я тебя попрошу. Ты доверяешь мне?»
«Да, конечно». С жаром откликнулась я, в голове уже замелькали иллюстрации предстоящего романтического вечера.
«Сейчас мы с тобой расстанемся и встретимся у метро в 9:30. Все инструкции я пришлю тебе на телефон».
Данил быстро засобирался и вышел из квартиры. Я почувствовала, как снова в меня вливается волна адреналина. Новая доза свежих эмоций.
«Тебе понадобится повязка на глаза, свечи, красивое белье и сладкое, которое ты любишь. Встречаемся на Комсомольской».
Пришло СМС от Данила. «Вау! Все, как я мечтала! Это будет романтическая ночь!» Подумала я, не в силах сдержать счастливой улыбки. Тут же я подумала, что надо скорее идти в торговый центр, покупать все необходимое. Но проблема заключалась в том, что у меня почти не было денег, так как вся моя энергия и время уходили на важные развивающие игры. Единственный вариант, который пришел мне в голову, снова занять у брата. Я знала, что он будет недоволен, но у меня не было другого выхода. И вот я стою на пороге трехкомнатной квартиры старшего брата Миши в Печатниках. Вот он открывает мне дверь и улыбается. Несмотря ни на что, он рад меня видеть.
«Почему ты сама за все платишь?»
– спросил брат, пропуская меня внутрь.
«Он мужик или кто?» «Не, ну реально, малая. Мне для тебя вообще ничего не жалко. Но на твоего дебила и вашу ерунду, которой вы занимаетесь, я спускать деньги не собираюсь. Последний раз даю тебе взаймы, поняла? Если ты его женщина, то он обязан тебя всем обеспечивать».
Я радостно закивала, хотя и не разделяла мрачного настроя Миши. Мне казалось, что он просто мелочно смотрит на жизнь, что не понимает всю суть настоящих отношений, когда готов на все ради другого, и деньги – это вообще не важно. Какая разница, кто за кого платит, когда есть настоящая любовь? Я хотела высказать все это, но потом поняла, что в моей ситуации с братом все-таки лучше не спорить. Дал взаймы, и ладно. И вот, потратив те несчастные 3000 на все, что нужно было для сюрприза, я в предвкушении удивительного вечера побежала навстречу.
«Тогда пойдем»,
– с загадочной улыбкой произнес Данил.
«По дороге я объясню тебе, что будет происходить».
Мы молча шли по мокрому снегу, ощущая холодные порывы пронизывающего ветра. Это был какой-то очередной спальный район, очередная безликая серая девятиэтажка. Дойдя до нужного подъезда, Данил остановил меня, взял за руки и проникновенно произнес:
«Сейчас я попрошу тебя надеть повязку на глаза и во всем довериться мне. Тот опыт, который мы сегодня с тобой получим, он очень важен. Если мы пройдем через него, то наша связь станет еще крепче. Она не будет зависеть от того, с кем мы и что мы делаем».
Я ничего не понимала, но адреналин так зашкаливал в крови, что я была готова ко всему.
«Сегодня я проведу тебя через опыт взаимодействия с другим мужчиной. При этом я буду находиться рядом и наблюдать».
«В смысле?» Недоуменно я взглянула на Данила.
«У тебя будет секс с другим. Это человек, которому я очень доверяю. Он согласился нам помочь. Для меня очень важен этот опыт,
Я хочу посмотреть в глаза своему страху и ревности и стать выше этого. Понять, что нет ничего, что могло бы разрушить нашу с тобой связь. Потому что мы чувствуем души друг друга. И неважно, что происходит с нашими телами».
Внутри меня все взвыло. Думая о сюрпризе любимого, я даже предположить не могла такого. Меня словно бросили со всего размаху о бетонную стену. То есть я сейчас должна лечь под какого-то мужика, которого даже в глаза не увижу, и при этом Данил будет спокойно за этим наблюдать, пронеслась мысль.
«Есть два важных правила. Нельзя снимать повязку и говорить», продолжил тем временем мой благоверный. «Если ты снимешь повязку или скажешь хоть одно слово, пока мы будем там, все закончится, и это будет означать, что мы не смогли получить этот опыт».
Сама не осознавая, как могла согласиться на это, я стояла с повязкой на глазах на лестничной клетке той самой квартиры и ждала своего лучшего романтического вечера. Я была готова ко всему, что может со мной произойти. В какой-то степени мне нравилось это состояние открытости, тотального доверия. И дело даже не в открытости Данилу. Мне показалось, что я начала чувствовать какое-то внутреннее новое ощущение открытости Вселенной. «Ведь Бог меня не оставит, Он всегда меня защитит, что бы ни произошло», — думала я. «Такую вот Бог создал для меня игру, и я открыта для принятия любого исхода событий». Данил оставил меня одну на лестничной площадке, а сам зашел в квартиру и сказал, что скоро вернется. Прошло минут 10. Я стояла и слушала все, что происходит внутри меня и вовне. В подъезде было прохладно и сыро. Из мусоропровода тянуло гнилью. Мокрый снег за окном тяжело стучал по подоконнику, создавая особый ритм. Откуда-то сверху доносились приглушенные звуки матерной ругани соседей. За соседней дверью квартиры слышалось биение друг от друга стеклышек бутылок и неразборчивое, но достаточно громкое бормотание. Все это вместе создавало особую романтическую атмосферу. Наконец, за дверью раздались шаги. Разговаривать по правилам этой игры уже было нельзя. Снимать повязку тоже. Поэтому я не совсем точно была уверена, что это идет именно Данил. Я лишь почувствовала, как кто-то берет меня за руку и ведет вдоль стены. Мы медленно зашли в квартиру, и я почувствовала резкий запах табачного дыма от кальяна с кисло-сладким привкусом блевотины. Чтобы сохранять равновесие, я слегка касалась пальцами шершавой стены, и тут вдруг меня остановила чья-то рука. Зазвучала музыка. Я узнала песни со своего любимого плейлиста, который Данил попросил меня составить накануне. Чьи-то руки медленно начали снимать с меня одежду. Оставшись в одном белье, я услышала до боли знакомый шепот. «Я с тобой. Ничего не бойся. Дальше раздевайся сама. Ты должна быть полностью голой». К тому времени я уже привыкла к такого рода заданиям, и раздеться при постороннем мужчине для меня не составляло особого труда. Снимая трусики, я вдруг вспомнила, что у меня накануне начались месячные, и я совсем забыла рассказать об этом Данилу. Да и как бы я это сделала? Тем более, что его это никогда не останавливало. Мало того, что я сейчас лягу под какого-то неизвестного мужика, так я еще и кровью своей все здесь заляпаю. Просто отлично. «Ну что ж, так им и надо. Пусть сами оттирают потом», — прошептал где-то в глубине души голос разума. Когда на мне не осталось одежды, Данил взял меня за руки и сперва плавно и нежно, а затем резко повалил на кровать. Я услышала, как кто-то заходит в комнату. Почувствовала запах чужого тела. В этот момент меня одолел дикий страх. Все тело сжалось, и я сильно вцепилась в руку Данила, желая только одного — чтобы все это быстрее закончилось. Чужие руки начали медленно гладить мое тело. Ноги, бедра, промежность, живот, грудь. Я ощущала, как мерзко мне и тошно от этих прикосновений. Держа за руку Данила, я чувствовала, как он весь дрожит. Видимо, ему тяжело было смотреть на то, как меня лапает другой. Я все время ждала, что он выхватит меня, развернет к себе, и мы уйдем. Но он так сильно хотел пронаблюдать собственные ощущения от того, что кто-то будет меня иметь на его глазах, что совсем не думал о моих чувствах. Каждое прикосновение, каждый поцелуй были просто омерзительными. И вот мужские сильные руки резко раздвинули мне ноги, и неизвестный мужчина с сильным толчком вошел в меня. Я сильнее сжала руку Данила. Он был рядом, и когда в меня входил чужой член, его всего передергивало. Краем сознания я продолжала размышлять. Вот вроде мое тело. С ним, по сути, делаю то, что мне противно, но при этом я настолько подключена к состоянию, в котором пребывает Данил, что мне становится больно не за себя, а за него. Я все равно только твоя. Что бы со мной ни происходило, чувствуй меня, не отпускай мою руку, пыталась я транслировать свои мысли Данилу. Он же в этот самый момент потянул мою ладонь к своему члену, чтобы я могла параллельно дрочить ему. Но как я ни старалась, у него не вставал. Я чувствовала его страх и уязвимость. На секунду в моей голове промелькнула мысль. Надеюсь, Данил проследил, чтобы на члене этого животного был презерватив. Меня обуял страх, и чувство омерзения переполняло меня. Переживание за то, что испытывает Данил, стало еще сильнее. Весь этот винегрет эмоций накрыл с головой, дошел до своего пика, и в какой-то момент мне стало уже все равно. Я понимала, что вообще никак не контролирую ситуацию, что меня, по сути, в ней вообще нет. Я ни на что не могу повлиять. Возникло странное ощущение какого-то купола, накрывшего меня. Словно я наблюдала за этой картиной через стекло, будто это меня и не касается вовсе. Толчки были сильные и резкие. Но я уже не чувствовала физическую боль. Я не чувствовала ничего. В какой-то момент я ощутила на себе холодные женские руки. Присутствие женской энергии с одной стороны немного успокоило меня, а с другой вызвало новое переживание. Я поняла, что вовлечена в оргию. Когда тяжелое потное тело упало рядом, я почувствовала облегчение, что все наконец закончилось. Данил был рядом. Он был полностью раздет, тело его немного потряхивало. Я провела кончиками пальцев по его спине и почувствовала на ней холодный пот. «Видимо, он действительно много пережил, глядя на все это», — подумала я. «Кажется, рядом с нами кто-то усердно совокуплялся, когда Данил потянул меня к себе и сказал: „Одевайся, скоро выходим“. Как могла быстро, я на ощупь натянула на себя одежду. Наконец-то это все закончилось. Сейчас мы уйдем отсюда. И осознав, что все это было ошибкой, больше никогда не вернемся к этому», — думала я. Мы молча вышли из подъезда. Данил сказал мне подождать его возле входной двери, а сам вернулся на несколько минут обратно в квартиру. После пропахшей затхлым запахом табака квартиры я с жадностью сделала глубокий вдох. Свежий, прохладный морозный воздух на какое-то мгновение словно пробудил меня ото сна. Я вдруг ощутила, что силы покинули меня. Как тогда, на квартире в Чертаново, я на секунду увидела все случившееся сейчас реально, без прикрас, так, как это было. Возникло ощущение, будто на эти пару часов у меня забрали наполненное жизнью и сексуальной энергией тело, пышущее здоровьем, крепкое, а сейчас вернули обратно обессиленное, грязное, с болезненными ощущениями. Мне было противно находиться в нем. К горлу подступала рвота. Единственное, чего мне хотелось, это холодный душ, чтобы смыть с себя всю грязь, выпотрошить наружу все дерьмо, все подавленные эмоции. Мне хотелось кричать, бежать прочь подальше от этого места и этих людей и забыть все, как страшный сон. И тут дверь подъезда распахнулась, и из нее вышел тот, от присутствия которого я моментально впадала в какое-то трансовое гипнотическое состояние.
«Ну чё, как ты?» – небрежно подхватив меня за руку, спросил Данил.
В ту же секунду я почти забыла обо всем, что пережила, пока ждала его возвращения. Я не знала, что ответить.
«Это тебе!»
– протянул он мне небольшую монетку. «И это еще что значит?» – молча подумала я, почувствовав, как внутри поднимается волна гнева.
«Если ты когда-нибудь найдешь такую же монетку, знай, что тот, кому она принадлежит, и есть тот человек, с которым у тебя сегодня была связь. Пусть это будет твоим напоминанием об этом вечере».
«Вот это да! А ты, оказывается, романтик?» — саркастично кричал внутренний голос. «Вот где, оказывается, кульминация всего этого вечерочка. Мало того, что на меня энергетически вылили огромное ведро помоев, Так я еще и запомнить это на всю жизнь должна. Конечно, вслух ничего подобного сказать я была просто не способна. Какое-то время мы шли молча. Между нами висело напряжение, и мы оба не знали, как начать разговор. Во мне будто все сжалось, и я чувствовала борьбу двух частей. Одна хотела сильным ударом раскрошить череп этого морального урода, а вторая боялась сказать то, что думает, и искала варианты, как бы правдоподобнее соврать о своих ощущениях.
«Поделись, что ты чувствовала? Что с тобой происходило? Как ты себя ощущаешь сейчас? Какие осознания?»
«Мне хочется помыться», — не думая, быстро выпалила я. Данил многозначительно на меня посмотрел и резко отошел на несколько метров. Я не поняла такой реакции и подбежала, чтобы узнать, что случилось.
«Ну ты вообще, конечно! У меня такие глубокие внутренние процессы проходили! Я столько пережил за это время! А тебе, сука, просто хочется помыться! Офигеть! Устраивай потом для тебя еще сюрпризы! Для меня это был такой важный опыт! Печально, конечно, что ты его не оценила! Ну ничего, бывает! Значит, не так глубока наша связь с тобой!»
Во мне мгновенно проснулось дикое чувство вины. Данил, гнида, прекрасно знал, как управлять мной. Он знал, на что нажимать, чтобы подчинить меня, как управлять мной через эмоции. И вот волна ярости, что, казалось, возьмет верх над самосожалением, оказалась перекрыта чувством вины, стыдом и подавленностью. Я подумала, что мне придется еще долго доказывать свою преданность и благодарность за все то, что Данил делает для меня. Ведь рабыне полагается благодарить хозяина, даже когда он плюет ей в лицо или избивает до полусмерти, или подкладывает под другого мужика. Ей не полагается быть яростной и отстаивать себя.
«Александра, вам плохо?» — услышала я чей-то приглушенный голос. «Вы можете разблокировать дверь?»
Кто-то настойчиво стучал в стекло. Звуки долетали до меня издалека, как будто сквозь метровую толщу воды. «А?» Я резко раскрыла глаза и дернулась, обнаружив себя сидящей на водительском месте.
«Александра, с вами все в порядке?» — услышала я вновь.
Повернув голову, я впилась взглядом в напряженное лицо охранника, которого видела второй раз в жизни. Первый раз, когда Костя накануне представлял мне его как личного телохранителя. Еще один такой же охранник был нанят для Ксюши. И это меня, признаться, хоть немного успокоило. Но, Господи, я совершенно забыла, что этот громила на самом деле следует за мной по пятам. Он делал это так незаметно. Видимо, настоящий профи. Сейчас он смотрел на меня через стекло дверцы, нахмурившись и пытаясь определить, что со мной случилось.
«Вы можете дышать? Может, скорую?»
Окончательно вернувшись к реальности, я поспешно нажала на кнопку стеклоподъемника. «Нет, не надо скорую, Андрей», — проговорила я, приходя в себя и с трудом припоминая имя громилы. «Просто что-то закружилась голова, ничего страшного. Наверное, просто укачала». Охранник с сомнением взглянул на меня.
«Вы уверены, что не нужна помощь?»
«Спасибо», — с нажимом произнесла я и выдавила из себя улыбку. «Действительно, уже все хорошо. Не стоило волноваться». Всю обратную дорогу до особняка Зимнего я размышляла. Очередное подключение к Кристине, как ни странно, подействовало на меня отрезвляюще. Впечатления о подтвержденном диагнозе смазались новыми эмоциями и очень важным пониманием. Я внезапно четко осознала, что не имею права опускать рук, что я нужна этой неизвестной девушке Кристине, и я должна найти способ вытащить ее из этого болота, что я нужна своей дочери, в этой помощи другим бездонный, нескончаемый источник энергии, который поможет победить любую болезнь. Подъехав к дому, я сделала несколько дыхательных упражнений и вышла из машины, сосредоточившись на Ксюше. Мне предстоял сложный разговор с дочерью. Я зашла в особняк Кости и облегченно выдохнула, когда увидела на вешалке в холле ее парку и вязаный шарф. «Значит, она дома. Это уже хорошо». «Привет, Марин!» Я выдавила улыбку и кивнула горничной, которая при виде меня принялась с двойным усердием смахивать пыль с каминного портала. «Какие у нас новости?» «Все хорошо!» — радостно откликнулась она и тут же затараторила. Константин Маркович уехал утром сразу после вас. Ксения у себя в комнате, пока не выходила. Завтракать отказалась. Обед уже готов. Мне накрыть в столовой?» «Спасибо, Марин». Я доброжелательно кивнула. «Да, если можно. Мы с Ксюшей скоро спустимся». Я побежала вверх по лестнице, думая о том, что уже начинаю привыкать к роли богатой хозяйки дома. И даже жаль, что мы здесь последний день. Уже завтра утром нам предстояло вернуться обратно в нашу простую двушку в спальном районе. Я сама настояла на этом, как бы ни было жаль. Я была уверена, что это единственно правильное решение. Сейчас же мне предстоял очередной непростой разговор с дочерью. Я ожидала найти ее в спальне и была внутренне готова увидеть Ксюшу вновь заплаканной и подавленной. Но я ошиблась. Мы столкнулись с дочерью в коридоре. Она была одета в джинсы и толстовку, ярко накрашена, в руке маячил неизменный рюкзачок. «Ты куда-то собралась?» — спросила я, преграждая дочери дорогу.
«Собралась, да».
Ксюша с вызовом посмотрела в глаза.
«А что? Я уже не могу выйти из дома?»
«Почему не можешь?» — спокойно ответила я. «Просто мы с тобой сегодня идем к гинекологу. Ты разве не хочешь узнать, на каком ты месяце? Все ли нормально развивается? Я хочу тебя поддержать».
«Спасибо. Ты меня уже хорошо поддержала», — воскликнула Ксюша. «Лучше не придумаешь. Я просто не хочу с тобой разговаривать после этого. Дай пройти».
Дочь оттолкнула меня плечом и проскользнула к лестнице. Я хотела схватить ее за локоть, но в последний момент передумала, предоставив полную свободу передвижения. «Хорошо, иди. Если не хочешь узнать, как все было на самом деле», бросила я вслед, выделив интонацией последнюю фразу, и эти слова заставили Ксюшу остановиться.
«На самом деле?» —
прищурилась Ксюша, обернувшись. «Да», — ответила я уже тише. «Идем ко мне в комнату, и я расскажу». Влада в качестве репетитора я нашла через специальный сервис в интернете. Ксюше нужно было готовиться к экзамену, а у него были неплохие отзывы и диплом хорошего вуза. Я и представить не могла, что их с дочерью в принципе могло что-то связывать, помимо занятий английским. Я не предупредила о визите, и Влада вполне могло не оказаться дома. Но мне повезло. Когда я надавила на дверной звонок, в квартире раздались торопливые шаги. Щелкнул замок. А потом все стихло, и некоторое время по ту сторону ничего не происходило. Я подождала и снова позвонила. Что-то зашуршало, послышался сдавленный кашель. Наконец дверь резко распахнулась, и на пороге возник щуплый молодой человек с помятым заспанным лицом и взъерошенными волосами. Я была уверена, что Влад прекрасно меня помнил, хотя и виделись мы с ним всего один раз, когда я привела Ксюшу на первое занятие. Дальше она ходила все время одна, я же только передавала деньги.
«Здравствуйте», – настороженно поздоровался он, приглаживая растрепанные волосы. «А вы хотите поговорить о занятиях?»
Он скользнул по мне взглядом и отвел его, неловко отступая вглубь коридора. «Именно, о занятиях», – ответила я, протиснувшись в узкий полутемный коридор.
«Проходите», – нехотя махнул Влад в сторону кухни. «Может быть, сделать чай?»
«Спасибо, не нужно». Я прошла в кухню, бросив взгляд на гору немытой посуды в раковине и поморщилась от стойкого запаха сигарет.
«Присаживайтесь», — кивнул он на место за столом и сам сел напротив, положив на стол руки с длинными сцепленными в замок пальцами. «Ты, наверное, догадываешься, по какому я вопросу?» — начала я, внимательно наблюдая за оппонентом.
«Догадываюсь», — ответил он осторожно, и я заметила, как он нервно сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки. «По вопросу вашей дочери, насколько я понимаю».
Мне показалось, что в этот момент он еще надеялся, что, может быть, я пришла просто узнать о том, насколько они продвинулись в английском или что-то в этом роде.
«Ты же ведь в курсе, что с ней происходит?» — спросила я без лишних предисловий, переходя к главному. «Что Ксюша носит твоего ребенка?»
Уголки губ Влада дрогнули.
«Моего ребенка?»
— вскинулся он.
«А вы уверены, что он именно мой?»
В этот момент маска напускной вежливости слетела с него, обнажив истинное лицо испуганного, неуверенного в себе мальчика, который пытался компенсировать свой страх ответственности встречными обвинениями. Лишь усилием воли я заставила себя сохранять хладнокровие.
«Ксюше всего 16, если ты помнишь», — ответила я стальным тоном. «Вообще-то ты у нее первый мужчина».
«Вы так уверены?» Да неизвестно, к кому она еще ходила, кроме меня. Вообще, вела она себя очень смело».
«Очень смело?» – переспросила я, чувствуя, как нарастает возмущение. «Ты ничего не путаешь? Ей 16, а тебе 25. Ты соблазнил несовершеннолетнего ребенка. Не боишься, что я могу тебя посадить?» Страх статичной маской застыл на лице Влада.
«Ну и что вы от меня хотите?»
Нервно хрустнув пальцами, спросил он. «Как минимум признать ребенка и платить ему алименты», ответила я, намеренно вгоняя собеседника в еще больший стресс. «Кстати, хотела спросить, чем ты вообще планируешь зарабатывать на жизнь? Теперь тебе придется работать за двоих». Лицо Влада приобрело болезненную бледность. Я же, перехватив инициативу разговора, немного успокоилась и продолжала наблюдать за его реакцией. Мне нужны были факты. Я должна была понимать, что не ошиблась в своих безрадостных выводах. На самом деле я пришла сюда не ругаться и не отчитывать его как маленького ребенка. Я вовсе не хотела заставлять его жениться, требовать с него денег. Я пришла просто понять, кто он – достойный мужчина или слабак. Конечно, я уже все прекрасно понимала, но мне нужно было убедиться в своей правоте. К сожалению, Влад даже не мужчина вовсе, а безответственный глупый мальчишка. Передо мной был действительно слабак, неудачник, трус, один из таких, от которых нужно бежать как можно дальше.
«Простите», — выдавил он через силу, поджав губы. «Если вы так ставите вопрос, то я не признаю этого ребенка, и я официально нигде не работаю. И непонятно, смогу ли вообще».
Он запнулся и, так и не закончив фразу, замолчал. «Зато мне понятно», — сказала я с грустной улыбкой. «Теперь мне все с тобой понятно». Ксюша слушала меня, то и дело поглядывая в окно на пустынный заснеженный двор. Я пыталась поймать ее взгляд, но она специально уводила его, не желая смотреть мне в глаза.
«Ты хотела его проверить, да? А получилось, что он теперь злится на меня. Он утром позвонил и высказал мне, чтобы ты больше не приближалась к нему и не совала свой нос в его жизнь. И я тоже. Вот чего ты добилась. А ведь я так надеялась, что смогу вернуть его. А теперь что?»
Ксюша начала говорить тихо, но к концу тирады она уже почти кричала. «Я понимаю тебя. Очень хорошо понимаю», — ответила я. «Но давай я тебе кое-что расскажу. Просто выслушай меня, а выводы будешь делать сама. И решение будешь принимать только ты». Ксюша поднялась со стула и молча забралась с ногами на широкий мраморный подоконник, обхватив колени руками, снова уставилась во двор. «Я расскажу тебе историю, которая произошла с одной моей знакомой, Татьяной. В прошлом мы дружили и знали многое друг от друга», – начала я. «Эта знакомая работала простой учительницей, но еще шила одежду на дому, и я тогда часто заказывала у нее что-то эксклюзивное. Она придумывала очень интересные наряды и при этом работала вообще за копейки. Получала так мало, что ей никогда не хватало даже на элементарные вещи. Но зато все мечтала открыть собственное ателье. Вышла замуж она рано по беременности. Андрей был старше ее на 10 лет и сначала не хотел жениться, но ее родители надавили, и он не смог отказаться. Таня думала, что любит его. Он был хореографом и казался ей таким ярким, талантливым и активным. Только после свадьбы стало понятно, что муж ее неудачник, хотя он верил в свою гениальность и имел массу амбиций. Считал себя великим. Какое-то время ездил по всяким конкурсам со своими воспитанницами, все хотел получить признание, но ни разу не взял ни одного призового места. Его хореография была слишком депрессивной, и ее никто не понимал. На этой почве он начал пить. Срывался на своих танцовщиц, постоянно унижал и оскорблял их, обзывал жирными бездарностями, говорил, что это из-за них не получается выиграть. А девочки тут были совсем не виноваты, они просто пришли учиться. Не к тому преподавателю. В итоге все его выпускницы стали жутко закомплексованными, забитыми и неуверенными в себе.
«Зачем ты мне все это рассказываешь?»
спросила Ксюша, задумчиво глядя вдаль через оконное стекло. «Да слушай, я постараюсь покороче», ответила я и продолжила. «В общем, Татьяна это мне постоянно жаловалась на мужа. Вот сегодня опять напился, вот сегодня снова дал за трещину. А у них к тому времени уже было двое сыновей, которых он также периодически начал избивать.
И с каждым годом становилось все хуже и хуже. Причем я ей постоянно советовала его бросать и не мучиться. Но Таня меня, конечно, не послушала. Все жалела его. Говорила: «Да на кого же я его оставлю? Да он же без меня совсем сопьется». Таня, она была такая хорошая, добрая, красивая. И жизнь ее могла сложиться совсем иначе, если бы она вовремя поняла, кто находится рядом с ней, и перестала цепляться за недостойного мужчину. Она могла бы открыть свое ателье и стать известным модельером. Для этого у нее были просто все данные. А вместо этого всю жизнь терпела загоны неудачника. Все пьяные выходки, агрессию и так далее. Да еще и содержала сама всю семью на свою копеечную зарплату. «А дети?» – спросила Ксюша. «Выросли такими же неудачниками и слабаками, потому что имели перед глазами дурной пример. Отец сломал их. Старший стал бандитом, попал в тюрьму. Младший, наоборот, превратился в тюфяка, в маменькиного сыночка. Постоянно прятался за маминой юбкой, как делал в детстве, когда спасался от пьяного папаши. Ничего хорошего из них не вышло». «Ты этим что, хочешь сказать, что лучше жить одной, чем с кем попало?» «Можно и так выразиться, да. Я могу тебе рассказать еще много таких историй. Здесь финал был безрадостный. Испорчена жизнь Татьяны и жизни сыновей тоже. А все могло бы быть иначе, если бы она вовремя ушла от недостойного мужчины, который тянул ее на дно. Я лично помогала многим клиенткам сделать этот шаг. И когда они разрывали связь с таким мужчиной, только тогда они начинали расти и развиваться». «Но Влад не такой!» – горячо воскликнула Ксюша. «Он хороший и добрый, и он перспективный, правда!» «Любовь зла», – с грустью сказала я, подходя к окну. «Вернее, тут даже не любовь, а фантазия. Тебе только кажется, что ты знаешь его. Тебе лишь кажется, что ты любишь его. На самом деле он просто был первым мужчиной, которому ты понравилась. И ты схватилась за него, вспомни!» То, что я говорила, выглядело достаточно жестко. Я словно обоюдоострой катаной разрубала летающие в воздухе розовые лохмотья иллюзий. Но лучше сказать все как есть сейчас, чем позволить дочери и дальше обманываться. «Я помню», — резко ответила Ксюша, и я поняла, что она еле сдерживает себя, чтобы не расплакаться. «Но это ничего не значит. У меня к нему чувства, как ты не понимаешь?» «Я понимаю, дочь. Но он ведет себя недостойно. Он хамит, изворачивается, боится любой ответственности. Ты же сама это видишь. Просто подумай, нужен ли тебе такой спутник жизни? А когда родится ребенок, сможет ли он стать для него примером?»
«Да, я это вижу. Но ведь люди меняются».
«Нет, не меняются», — я покачала головой. «К сожалению. Со мной он возьмется за ум, завтра будет все по-другому. Вот сейчас кончатся тяжелые времена, он найдет работу, напишет книгу, продвинется по карьере. Сколько раз я слышала такие слова от клиенток и подруг. Нам всем хочется думать, что все будет именно так. На самом деле это самый распространенный женский миф. Все мы в детстве читали сказки, смотрели голливудские мультики и фильмы, в которых героиня встречает своего принца, а потом они живут долго и счастливо. И никто даже не догадывается, что в жизни за этим «долго и счастливо» чаще всего скрываются ложь, измена, предательство, унижение, потребительство. И все это женщины терпят. Боятся разрушить дворец из иллюзий в собственной голове. Они годами твердят себе: «Это моя судьба. Это такая карма». Они годами жалеют своих мужей-неудачников, которые планомерно садятся на шею. Я и сама была такой. И очень жалею, что в тот момент мне никто не открыл на это глаза. Я закончила свой монолог, и на некоторое время в комнате повисла тишина.
«Мне надо подумать», —
произнесла наконец Ксюша, продолжая сидеть на подоконнике, и я заметила, как она положила руки на слегка округлившийся животик. «Это хороший знак», — подумала я. «Какая у меня все-таки мудрая и рассудительная дочь. В отношениях с мужчиной нельзя пороть горячку. Нужно все взвесить и опираться на факты и поступки, а не на слова и догадки». «Подумай, конечно», — ответила я. «Только пойдем пообедаем. Тебе надо хорошо кушать сейчас, а ты даже не завтракала».
Ты так говоришь, как будто этот ребенок, как будто я его уже точно буду рожать.
А если будешь? Тогда тебе надо думать о его развитии. Пошли, поедим. Марина должна нам уже накрыть на стол. Давай просто представим, что мы в ресторане». Я улыбнулась, чтобы немного разрядить обстановку. «А то ведь завтра уедем домой, и придется снова готовить и мыть посуду».
«Ладно», —
согласилась Ксюша без особого энтузиазма, спускаясь с подоконника.
«А к гинекологу ты со мной пойдешь? Может, я одна?»
«В кабинет, конечно, иди одна. Я просто подожду в коридоре». По лестнице, ведущей в холл и столовую, мы спускались молча. Но я видела, что в голове у Ксюши переваривается информация. И, возможно, в этот самый миг она принимает решение, которое определит ее дальнейшую жизнь. Минуты, проведенные Ксюшей у гинеколога, показались мне продолжительными часами. Наконец дверь кабинета открылась, и из нее вышла моя дочь. На ее лице было смешанное выражение. Эмоции быстро сменяли друг друга. Шок, радость, страх, удивление. За все эти 16 лет я впервые видела дочь такой. «Ну что? Что врач сказал?» — выпалила я, тут же подскочив к дочери. «Какой месяц?» Но Ксюша от переизбытка эмоций только смотрела на меня широко открытыми васильковыми глазами и не могла выдавить из себя ни слова.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.